Isso pra lá.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 февраля в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В грузинском парламенте не прошел законопроект о бесплатных деньгах. Общественная организация «Осетина грузинской дружбы Казбек» выступает против присоединения Кабинской котловины и ущелья Трусо к самопровозглашенной республике Южная Осетия. Жители Очамчирского района самопровозглашенной республики Абхазия недовольны кадровой политикой властей. По решению правительства Грузии с 1 марта на 50% будет повышен акциз на пиво. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Донбассе за сутки до 100 случаев нарушения перемирия. В Париже встретятся главы МИД нормандской четверки. ФАС возбудила дело в отношении Google по жалобе Яндекса. Украинские военные и сепаратисты в Донбассе сообщают по меньшей мере о 100 случаях нарушения режима прекращения огня за последние сутки. По данным пресс-центра спецоперации на востоке Украины, сепаратисты 49 раз обстреляли позиции украинских военных. В частности, под минометный обстрел попало село Бердянское под Мариуполем. Из реактивных систем залпового огня были обстреляны населенные пункты Авдеевка, Тоненькая, Курахова. Вчера штаб украинской операции в Донбассе сообщал об обстрелах позиций украинской армии под Мариуполем. Удары были нанесены из артиллерии и минометов по позициям у поселка Широкино. Сепаратисты утверждают, что интенсивность обстрелов со стороны украинских военных за сутки увеличилась вдвое. Позиции пророссийских сепаратистов обстреливались более 50 раз, в том числе 23 раза в районе Донецкого аэропорта. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили об обмене пленными 21 февраля. Обмен будет проходить не по форме всех на всех, а по списку. Ранее в ДНР сообщили, что в ходе боев в Дебальцеве в плен к сепаратистам попали до 300 украинских военных. Киев не подтверждает эту информацию. 18 февраля украинские войска после тяжелых боев с пророссийскими сепаратистами покинули город Дебальцево. Потери украинских сил за последние дни боев в Дебальцево и при выходе из города составили 22 погибших и более 150 раненых. В Париже президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о проведении 24 февраля встречи глав МИД нормандской четверки. Министры иностранных дел Франции, Германии, России и Украины обсудят во французской столице выполнение минских мирных договоренностей от 12 февраля. Выступая на совместной пресс-конференции, Олланд заявил, что любой стране, которая не будет соблюдать перемирие, грозят санкции. Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны отметила, что в случае нарушения режима прекращения огня на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям. Олланд подчеркнул, что Франция и Германия убеждены как никогда в необходимости соблюдать мирные договоренности по Донбассу.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина считает, что миссия Европейского Союза была бы оптимальным вариантом миротворческой операции в Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече в Киеве с членом Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнесом Ханом. «Россия, как страна-агрессор, не может и не будет принимать участие в миротворческой операции», — сказал украинский лидер. Порошенко также призвал Евросоюз направить миссию военных экспертов для участия в работе совместного центра контроля и координации, действующего в зоне спецоперации на востоке Украины. В ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском президент Украины подчеркнул, что уничтожение города Дебальцево сепаратистами и продолжение артиллерийских обстрелов, в частности в районе Донецкого аэропорта, Первомайска, Мариуполя и Горловки, не свидетельствует об устойчивом перемирии, а следовательно о готовности сторон выполнять минские договоренности. Евросоюз и Великобритания виновны в катастрофически неверном истолковании настроений в Кремле в преддверии кризиса в Донбассе, говорится в заявлении Комитета по делам ЕС Палаты лордов британского парламента. По мнению председателя комитета Кристофера Тагенхета, такое непонимание ситуации – следствие недостаточной аналитической работы как в Лондоне, так и в Брюсселе.
Я не хочу оправдывать Россию, ее поведение невыносимо. Однако, если бы мы были более чувствительны, добились бы доверия России и убедили ее в том, что мы не стремимся к расширению границ ЕС и НАТО в восточном направлении, думаю, что это дало бы нам шанс избежать проблем, с которыми мы сегодня столкнулись.
Сказал Тагенхед. И Великобритания, и ЕС столкнулись с кризисом на востоке Украины, подобно сомнамбулам, отмечают в Палате лордов. В заявлении комитета также подчеркивается, что отношения европейских стран и Москвы долгое время строились на ожидании демократических перемен в России. В результате никто не смог оценить степень ее враждебности к планам ЕС сблизиться с Украиной. Великобритания несет особую ответственность за положение Украины, поскольку в 1994 году была одной из четырех сторон, подписавших Будапештский меморандум, который гарантирует территориальную целостность Украины, заявляют в Комитете Палаты лордов. В центре Киева вспоминают героев Небесной сотни. 106 активистов Евромайдана были убиты при разгоне акций протеста. Первые 53 демонстранта погибли ровно год назад, 20 февраля 2014 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к главным темам. Законопроект о так называемых бесплатных деньгах рассматривали сегодня в грузинском парламенте. Автор законопроекта – депутат от бывшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гога Хачидзе. Законопроект не прошел, хотя депутат утверждает, что идея бесплатных денег принадлежит не ему, а Бедине Иванишвили. Свият Мчедлишвили продолжит тему.
Вы получите долгосрочные бесплатные деньги под 1, 2, максимум 3%, но в большинстве случаев это будут действительно дармовые деньги.
Свое выступление в парламенте инициатор соответствующего законопроекта Гога Хачидзе начал с цитаты. Депутат напомнил, что эти слова еще до парламентских выборов 2012 года на одной из встреч с избирателями произнес никто иной, как сам Бедина Иванишвили. Действительно, такое выступление основателя правящей коалиции можно отыскать на видеопортале YouTube. Точнее, речь тогда шла о беспроцентных кредитах. Иванишвили обещал дать населению возможность брать в банках кредиты и выплачивать при этом только сумму займа, тогда как проценты банкам выплачивало бы государство. В некоторых случаях выплата процентов оставалась бы за заемщиком, однако и тут миллиардер обещал выгодные условия – пониженную процентную ставку, максимум 3%. Иванишвили такого рода кредиты назвал бесплатными деньгами. Сегодня Гога Хачидзе, который реанимировал идею, предложил сохранить примерно те же условия, то есть полностью погашать сумму процентных ставок тем физическим и юридическим лицам, которые в настоящее время имеют задолженности перед банками размером от 2 до 50 тысяч лари. Инициатору законопроекта о дармовых деньгах парировал депутат от грузинской мечты Нукри Кантария.
Будет еще лучше, если мы рассмотрим законопроект о банке топленого масла или о золотой рыбке, например. Очень уж вы забавляетесь в этой непростой экономической ситуации. Со скрытым удовольствием говорите об экономических проблемах.
Сказал Кантария и подчеркнул, что чем больше в стране проблем, тем больше радости у политических оппонентов грузинской мечты. Сам законопроект депутат назвал несерьезным и бестолковым, но тем не менее дебаты вокруг него продолжались несколько часов. Во время обсуждения этой законодательной инициативы дебютировал борец Лука Куртанидзе, который недавно получил депутатский мандат. Свое место в рядах парламентского большинства он занял пару дней назад.
Мы не можем серьезно воспринимать эту инициативу, когда она исходит от вас. Что касается Бедина Иванишвили, то он действительно сделал много добра. Я даже дам вам книгу, где написано о том, что сделано этим человеком.
Обратился Куртанидзе к Хачидзе, тем самым заставив присутствовавших улыбнуться. За соратника по нацдвижению ответила депутат Ирма Надирашвили.
Я очень рада, что у каждого из вас это настольная книга. Но скажу, что это уже завершенная книга. У вас необыкновенная мечтательная логика. То есть, если о бесплатных деньгах говорит Иванишвили, то это выглядит серьезной и хорошей темой. А если о них говорит депутат Хачидзе, то вам видится это несерьезным.
Как бы то ни было, депутаты от большинства не поддержали коллег от меньшинства. Законопроект, на обсуждение которого ушли время и силы народных избранников, так и не был допущен к голосованию. Между тем, инициатива бесплатных денег получила в некотором роде продолжение в виде другой идеи. Депутат от мечты Тэмур Майсурадзе предложил свой способ борьбы с экономическими проблемами. По его словам, более эффективным было бы открытие фондовой товарной биржи в здании парламента в Кутаиси.
Тем самым мы создадим общекавказскую, то есть регионального масштаба фондовую и товарную биржу. Там, где мы сейчас сидим, под этим стеклянным колпаком, разместятся представители разных компаний. И на всем Кавказе будут знать, что здесь можно будет приобрести буквально все, начиная с пирожков, заканчивая ценными бумагами.
Заявил Майсурадзе. Депутат призвал коллег подумать над этим вопросом, и на этом дебаты вокруг законопроекта о бесплатных деньгах по сути завершились. Народные избранники приступили к голосованию по изменениям в закон о вещании. Поправки, которые поддержали большинство присутствовавших, ограничивают рекламное время в телевизионных эфирах до 15 минут в час. Звятым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Опубликованный недавно на нашем сайте материал корреспондента «Эхо Кавказа» Жанны Тархановой «Осетины никогда не смирятся с потерей своих земель» вызвал большой резонанс не только среди посетителей нашего сайта, но и среди осетин Трусовского ущелья Грузии, проживающих сейчас во Владикавказе. Общественная организация осетино-грузинской дружбы «Казбек», объединяющая выходцев из Казбекского района, выступила с резкой критикой некоторых общественников, выступающих за присоединение Кобинской котловины и Трусовского ущелья к самопровозглашенной Республике Южной Осетии. С ними встретилась наш корреспондент Жанна Тарханова.
Заявления Гайрбека Салбиева и Алихана Хугаева, высказанные ими в сюжете под названием «Осетины никогда не смирятся с потерей своих земель», Северо-Осетинской региональной общественной организации осетино-грузинской дружбы «Казбек» расценивают как провокационные. По мнению членов организации, Гайрбек Салбиев не имеет права выступать от имени уроженцев осетинского селения Коби, поскольку несколько лет назад активисты Дариала разошлись во взглядах с Салбиевым. Кроме того, руководитель организации «Казбек» Серго Туати показывает мне выписку из меню 100 Северной Осетии, согласно которой Дариал был исключен из реестра юридических лиц еще в 2011 году.
Мы на данный момент реально де-факто являемся единственной зарегистрированной организацией, пока что на территории Северной Осетии, а далее посмотрим, может быть, и в Грузии, которая зарегистрирована и которая реально работает и с осетинскими органами власти, и с грузинскими имеет контакт по постоянно. Другие организации, которые существуют на бумаге или просто в чьей-то голове, это абсолютно к нам никакого отношения не имеет. Ни Дариал, ни какие-то другие организации.
По мнению Серго Тлати, антигрузинские заявления Гайрбека Салбиева в первую очередь бьют по уроженцам Казбекского района осетинской национальности, которым грузинские власти действительно закрыли въезд в родные дома. До июня прошлого года Тлати мог беспрепятственно навещать отчий дом в Кобе, однако неожиданно грузинские пограничники развернули его на контрольно-пропускном пункте Дариал. Тлати пытается выяснить причину отказа во въезде на территорию страны.
Грузинская сторона не пропускает жителей селения Коби. У многих с 13 года тоже возникли проблемы с пересечением границы. В связи с этим хотелось бы особо отметить, что мы всегда до этого периода никаких проблем проездом у нас не было. По непонятным обстоятельствам нас перестали пропускать в Грузию, в Казбек. Район. Причину запретов полиция не объясняет. Просит нас просто разворачиваться и возвращаться в сторону России. Ранее и по сей день все вот участники нашего движения, общественной организации Казбек, вот, всегда являлись законопослушными гражданами, сторонниками суверенной Грузии, неделимости грузинского государства. Никаких разговоров никогда нигде не было и мыслей даже о каких-то там сепаратистских там побуждениях и так далее.
Серго Тлати утверждает, что организация Казбек создана для того, чтобы способствовать налаживанию добрососедских отношений между осетинами и грузинами и не ставить перед собой политических целей.
Всегда имели четкие постоянные мнения по поводу незаконности любых форм сепаратизма на территории Грузии. И наши взгляды всегда являлись и являются прямо противоположными любым действиям, направленными против Грузии. И на этом фоне нам, конечно, обидно получить такое отношение к себе со стороны грузинских властей. Хотели бы, чтобы официальные органы Грузии как-то обратили на это внимание и посодействовали, и решили эту проблему.
Члену организации «Казбек» Георгию Кцоеву грузинские власти запретили въезд в страну в 2013 году. Он получил письмо от МВД Грузии, в котором сказано, что он представляет опасность для страны. Георгий Кцоев отреагировал на это болезненно. В свое время он стоял у истоков создания общественной организации «Дариал». Рассказывает, что уроженцы Казбекского района объединялись, чтобы оказать посильную помощь выходцам из Трусовского ущелья и Кобинской котловины. Однако со временем деятельность лидера Дариала Гайрбека Салбиева приобрела политический характер, и, по словам Кцоева, организацию расформировали сами же учредители.
Первоначально то, что Дариал создался нами, и мы руководителем оставили Гайрбека Салбиева. Но наша ошибка была в том, что мы упустили время, он начал заниматься самовыдвижением на политической арене. Я борец за то, за это. Вопрос стоит так. Сегодня Грузия отдельная самостоятельная страна. А он требует, чтобы мы без виз ехали, чтобы нас пропускали просто так. Но у них свои взгляды на это. Мы просим, чтобы нас пропускали. Дарял уже не существует. Мы его создали, мы его расформировали.
Георгий Кцоев утверждает, что большинство уроженцев Коба мирные люди и никаких территориальных претензий Грузии не имеют.
Мы нормальные люди, не хотим ни с кем воевать, не хотим чужие земли отнимать. У нас этого права нет. Мы нормальные люди, хотим дружить со всеми, кто с нами хочет дружить. И на этой волне мы не хотим больше видеть Гайрбека. Вот я лично от себя, Георгий Кцоев, говорю, что 90% не хотят его вообще слышать.
Гайрбек Салбиев не согласен с тем, что его называют самозванцем, говорит Гайрбек Салбиев.
Я проконсультировался с юристами, которые указали на то, что всего лишь изменилась организационно-правовая форма организации. Организация Дариал общественная может действовать без юридического лица. Кроме того, я действительно в основном высказываю свое личное мнение, но у меня достаточно единомышленников и выходцев из Казбекского района, которые также вместе со мной поддерживают меня и просят защищать их интерес. Мы не отбираем ни у кого ничего. Мы ставим вопрос о правовых нарушениях тбилисского режима и ищем решение решения этого вопроса у руководства России, так как мы являемся гражданами России.
Между тем, Серго Туати уверен, что Салбиев вряд ли может кого-то защитить. Его как не пускали в Грузию, так и не пустят, говорит он. Но другие выходцы из района не должны страдать из-за его опрометчивых заявлений.
Ждем поддержки со стороны правительства Грузии для того, чтобы найти справедливое решение по данному вопросу. Чтобы нас воспринимали как нормальных, адекватных. Никакой угрозы и никакого абсолютно негатива для Грузии мы не несем, как и многие тысячи остин, которые проживают на данный момент в Грузии. Поэтому мы хотим, чтобы к нам было адекватное, нормальное отношение. Но больше мы ни на что не претендуем.
Резюмирует лидер организации «Казбек» Серго Туати. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К новостям из самопровозглашенной республики Абхазия. Одни пришли к власти, ставят повсюду на должности своих, другие пришли, тоже ставят своих. Примерно так рассуждают жители Очамчирского района Абхазии и задаются вопросом, насколько это необходимо и справедливо. О двух таких случаях рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в селе Баслаху Очамчирского района состоялось бурное собрание жителей, на которое были приглашены и два депутата парламента, выходцы из села. Протест у собравшихся вызвало распоряжение ИО главы администрации Очамчирского района Беслана Ахуба об освобождении от занимаемой должности, причем без объяснения мотивов, главы администрации села Кобы Читанава и назначении на это место Ламзира Игарские. По мнению участников собрание это было политически мотивированное решение, так как новое руководство района зачищает кадры сельских руководителей от сторонников прежней анклавовской власти и расставляет своих людей. В принципе, явление это весьма распространенное, даже находящее нередко поддержку. Это же, мол, вполне естественно. Приходит новая властная команда и подбирает кадры так, как считает нужным, как ей удобней. Но в одних случаях такие замены в низовом властном звене, если они бывают, проходят безболезненно, а в других вызывают взрыв общественного недовольства. Любопытно, что в том же Очамчирском районе в ноябре 2011 года, то есть немногим более 3 лет назад, в селе Лабра, произошла аналогичная история, только с точностью до наоборот. А именно, лабрцы провели собрание, протестуя против освобождения прежним главой районной администрации Мурманом Джопуа от должности главы сельской администрации героя Абхазии Смбата Кирселяна. Причину считали они только в том, что в селе во время недавних президентских выборов в подавляющем большинстве проголосовали не за того кандидата, не за Анкваба. Но вернемся, как говорится, в наши дни. Участники собрания в селе Баслаху говорили, что работая в должности главы администрации села с 2007 года, Коба Читанава ежедневно стоял на защите интересов всех сельчан, независимо от того, кто за кого голосовал на выборах. Пользуются уважением и авторитетом среди баслахусцев. Поэтому его увольнение они считают необоснованным и связанным исключительно с желанием трудоустроить близкую родственницу одного из руководителей района. Между тем, она не вызывает у многих сельчан доверия из-за наличия у нее прописки в городе Гал для беспрепятственных и частых поездок в Грузию в коммерческих целях. Все это участники собрания изложили и в открытом письме спикеру и депутатам парламента Абхазии, опубликованном в прессе, и добавили в нем, что направили делегацию из более 40 человек в администрацию района, где, однако, не встретили понимания. Примечательно, пишут они, что сама Гарцкая во время встречи в районной администрации заявила ветеранам войны, что при ее личном желании, она не спрашивая ни у кого, каждый день будет ездить в Грузию. Как известно, пишут авторы, Баслаху является одним из самых пострадавших сел во время войны. В общей сложности от рук врагов абхазского государства погибло около 70 жителей этого небольшого села. В нем сейчас менее 500 жителей. И это, безусловно, усиливает неприятие данного кадрового решения. Мы, говорится в письме, понимаем бессмысленность отстаивания Читанава в должности главы администрации села, но совершенно не приемлем кандидатуру Гарцке. Разве в селе недостаточно людей, которые заслуживают права занять эту должность, в том числе из активных сторонников нынешней власти? Насколько знаю, руководство страны прислушалось к мнению авторов письма. И то сказать, что за надобность ставить во главе села человека, который, еще не приступив к работе, вызывает такое активное неприятие у значительной части его жителей. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
По решению правительства Грузии с 1 марта этого года акциз на пиво будет повышен на 50%. Производители пенного напитка призывают правительство к пересмотру этого решения, так как оно приведет, по их мнению, к упадку в отрасли. С ними согласны экономические эксперты, которые считают неразумными попытки властей увеличить бюджетные поступления путем повышения акцизов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Противостояние между производителями пива и правительством началось еще в декабре 2014 года, когда Министерство финансов заявило о намерении увеличить акциз на 50% с 1 марта 2015 года. Однако за несколько месяцев бизнесмены так и не смогли убедить власти в непродуктивности этого решения. Министр финансов Нодар Хадури продолжает настаивать, что рост акцизных сборов минимален и не создаст дополнительных сложностей пивоварам.
У меня было с ними много встреч на протяжении последних 5-6 месяцев. Мы договорились, что на пол-литровую бутылку пива акциз вырастет на 10 тетри вместо первоначально запланированных 20 тетри.
Однако производители пива утверждают, что заявление министра не соответствует тому, что было в действительности. Для большинства из них увеличение акцизного сбора стало полной неожиданностью. Как говорит генеральный директор Костель Джорджа Леван Зауташвили, Министерство финансов поставило их перед непростым выбором.
Переговоры с Министерством финансов стартовали только в декабре прошлого года, когда у нас уже был полностью расписан план на 2015 год. Увеличение акцизных сборов приведет к удорожанию пива, что неминуемо уменьшит спрос. Это приведет к сокращению производства. В итоге у нас останутся незадействованными часть производства и сотрудников, что приведет к их сокращению.
Предполагает Леван Зауташвили. Власти на уступки не идут. Замминистра финансов Лаша Хуцишвили вторит своему начальнику. Он говорит, что повышение стоимости литра пива на 20 тетри не такая уж неподъемная ноша для бизнеса. К тому же чиновник оправдал увеличение акцизных налогов ничем иным, как нормами Евросоюза.
Это было требованием Евросоюза, чтобы произошла оптимизация акцизных сборов с теми нормами, которые приняты в ЕС.
Говорит Лаша Хуцишвили. Эксперты считают доводы властей несостоятельными. Экономический аналитик Леван Каландадзе говорит, что было бы неплохо, если бы Министерство финансов, апеллируя к европейским нормам, поинтересовались бы нормативами ЕС, которые обязуют власти ознакомить производителям с увеличением налогов и сборов минимум за 8 месяцев. К тому же, продолжает эксперт, акциз на пиво в Грузии и так выше, чем в большинстве европейских стран.
Намерения властей не имеют ничего общего с нормами Евросоюза, в которой минимальный акцизный сбор на пиво составляет 8,5 евро на 100 литров. Акцизный сбор на пиво в Грузии равен 18,5 евро на 100 литров. Поэтому если власти хотят ссылаться на какие-то нормы Евросоюза, то они, напротив, должны снизить этот налог.
Говорит Леван Каландадзе. Эксперт также считает, что на фоне кризиса в экономике Министерство финансов зря рассчитывает таким образом пополнить бюджет. На практике такие действия будут иметь обратный эффект.
Власти таким образом намерены увеличить доходы от пивной индустрии на 20 миллионов лари в год. С большей вероятностью можно сказать, что это приведет к снижению производства пива на 20-30%, и производители попросту будут платить меньше налогов и сборов.
Убежден Леван Каландадзе. В целом, по мнению экспертов, от непродуманных действий властей проиграют все. Чтобы покрыть издержки, производители будут закупать более дешевое сырье, чтобы удешевить товар. Бюджет, в свою очередь, не получит мнимых выгод. Наиболее же пострадавшими, как обычно, окажутся любители пива, которым придется переплачивать за капризы правительства, потребляя при этом менее качественный товар. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сопредседатели международных женевских переговоров сегодня встретились в Тбилиси с грузинскими участниками дискуссий и обсудили ряд вопросов, в том числе оформленный между Российской Федерацией и властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия договор о де-факто границе, сообщает пресс-служба МИД Грузии. На встрече Грузию представлял первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Давид Дондуа, который руководит грузинской делегацией на женевских переговорах. Стороны обсудили вопросы, предусмотренные повесткой дня, запланированного 17-18 марта 31-го раунда переговоров в Женеве. Грузинская сторона выразила свою встревоженность. Было отмечено, что этим документом Российская Федерация тщетно пытается замаскировать фактическую аннексию территории Грузии. Результатом чего станет планируемое оформление так называемого договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и оккупационным цхинвальским режимом, говорится в сообщении МИД. В указанном контексте грузинская сторона вновь подчеркнула важность выполнения России обязательств о неприменении силы, предусмотренных соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также значимость создания международных механизмов безопасности в оккупированных регионах Грузии, передает «Новости Грузия». Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял делегацию Государственной Думы России во главе с председателем Комитета по обороне, депутатом фракции КПРФ Владимиром Камоедовым. В начале встречи юго-осетинский лидер подчеркнул, что в Южной Осетии благодарна России за помощь, которую она оказывала и продолжает оказывать народу республики. Леонид Тибилов добавил, что вектор, который выбран народом, максимального сближения с Россией, был и остается путеводным для республики. Он отметил, что Южная Осетия следует принципам, которые заложены в межгосударственных соглашениях между РИО и Российской Федерацией. В свою очередь, Владимир Камоедов также подчеркнул, что для Южной Осетии Россия, как и прежде, союзник и братская страна. Владимир Камоедов заверил Леонида Тибилова, что намеченные к подписанию договора между двумя странами всегда найдут понимание в Госдуме и, конечно, будут ратифицированы, сообщает информагентство РЭС. В рамках мероприятий в честь годовщины Майдана и памяти героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, а также европейское будущее государства в посольстве Украины и Грузии при содействии Кристины Шестак и Колга Тбилиси Фото, была открыта фото-выставка «Евромайдан. Собственная история», на которой были представлены фотоработы лучших отечественных и международных фоторепортеров и документальных фотографов, в том числе и Грузии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, на Украине сегодня вспоминали героев Небесной Сотни, погибших год назад активистов Майдана. Согласно обнародованной украинскими властями информации, к расстрелам в центре Киева причастны и иностранные снайперы, которым руководил помощник российского президента Владислав Сурков, рассказывает Владимир Ивахненко.
О том, что Владислав Сурков руководил в Киеве снайперскими группами иностранцев и офицерами российских спецслужб, организаторами расстрелов на Майдане, в эфире телеканала «1+1» накануне сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. По его словам, эта информация в ходе расследования убийств в центре украинской столицы была получена от одного из сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», и в дальнейшем его показания были подтверждены доказательствами. Эти доказательства указывают на то, что рядом с Майданом, на крышах зданий и в самих зданиях, речь идет в частности о гостинице «Украина», Национальном банке и Украинском доме, находились группы иностранных снайперов, которые стреляли не только по митингующим, но и по сотрудникам МВД Украины. Валентин Наливайченко.
В рамках этого проведения есть посады, прозвища, копии паспортов.
В рамках расследования этого дела есть должности, фамилии, копии паспортов, какой связью они пользовались, в каких помещениях находились, как советник Путина Сурков ими руководил в Киеве и как они врывались в кабинет к Виктору Януковичу. У следствия все это есть.
И так далее. Следство все это мае.
Еще до этого заявления главы СБУ представитель Генпрокуратуры Украины Алексей Донской сообщил, что российские силовики, находившиеся год назад в Киеве, являются организаторами расстрелов майдановцев. На эту группу следствие вышло благодаря анализу распечаток телефонных разговоров тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. В то же время бывший комендант Майдана, ныне первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, ссылаясь на свои источники, рассказал украинским журналистам, что как минимум 20 февраля, то есть когда начались первые массовые расстрелы на Майдане, в Киеве работали 4 группы иностранных снайперов, 3 российские и 1 белорусская. За 3 дня в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло 106 активистов Майдана. Еще 55 активистов до сих пор остаются без вести пропавшими. Погибли также в ходе столкновений год назад и 20 сотрудников милиции. Как известно, Владислав Сурков был куратором военной спецоперации России по захвату Крымского полуострова. Поэтому вполне вероятно, отмечают эксперты, что он мог руководить и операцией Кремля по расстрелу Майдана в Киеве. Впрочем, директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев сомневается, что Сурков мог непосредственно руководить снайперами.
Конечно, несколько неожиданно прозвучала эта фамилия в заявлении главы СБУ. Вряд ли Сурков непосредственно руководил теми или иными вооруженными или боевыми подразделениями. Он скорее автор, так сказать, сценариев событий, а не их непосредственный исполнитель. Но тот факт, что вот фамилия прозвучала именно в таком контексте, означает, что украинская власть выходит из любых каких-либо контактов с российской стороной, в которых она была с самого начала конфликта на Донбассе и через которую украинская власть пыталась повлиять на ситуацию вокруг сепаратистских ДНР и ЛНР. Неоднократно заявлялось о том, или появлялась информация о том, что Сурков выполняет вот негласную такую функцию негласного посредника, челнока, который предлагает разного рода планы по перемирию на Донбассе. Его фамилия упоминалась и в связи с Минском-1, и с Минскими соглашениями-2. И вот появление в таком контексте фамилии Суркова свидетельствует о том, что, очевидно, украинская власть больше не собирается проводить такую теневую, непубличную, кулуарную дипломатию с руководством России через разного рода посредников. Никаких контактов, непубличных, кулуарных, в рамках тайной дипломатии, которую раньше проводил Киев, который надеялся с помощью тайной дипломатии как-то договориться с российским руководством по ситуации на Донбассе, Киев больше проводить не будет.
Убежден руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украинская армия на этой неделе потерпела новое поражение после тяжелых боев, сдав город Дебальцево, поддерживаемым Россией сепаратистам. Призывы к начальнику генштаба Виктору Муженко уйти в отставку или даже застрелиться, идея создать военный кабинет, появление координационного штаба добровольческого движения – все это следствие массового недовольства управлением украинскими войсками. Ситуацию анализирует в рубрике «Гость недели» известный украинский журналист Юрий Бутусов. С ним беседует Валентин Барышников.
Отход от Дебальцева происходил без больших потерь. То есть это не был Иловайск. Колонны сами себе прокладывали дорогу огнем. Отход не превратился в бегство. Это был прорыв настоящий, полноценный. Вот. Ну и, слава богу, он завершился, учитывая тактическую обстановку. Если учитывать, что противник полностью контролировал с двух сторон, простреливал коридор выхода, то этот прорыв можно считать достаточно успешным. Потери в технике, которая была не боеспособна и которую пришлось там вывести из строя, оставить, да, они, конечно, значительные, эти потери. Теперь по пленным. Вполне вероятно, что это где-то более... значительно более 100 человек.
Вы по-прежнему считаете, что генштаб тут показал себя слабо? Или все-таки, учитывая, что отступление это вы оцениваете в целом как успешное, тут такой драмы, как по Иловайскому, не было, и, может быть, тут чему-то научился генштаб?
Да нет, ну, к сожалению, у нас отсутствует генштаб вообще как орган военного управления. То есть выход был абсолютно неорганизован, и это все абсолютно спонтанно, и все это таки решается у нас героизмом солдат и младших и средних командиров, но не высших. Называть это организованным по плану отходом — это некоторое преувеличение. Вот. То есть, как бы, у нас, к сожалению, генштаба, потому что реально вот этот прорыв, он относительно успешный. Мы потеряли людей, мы прекрасных, мы потеряли много техники. Вот. Просто это успех, потому что в той обстановке, в какой он проходил, это могла быть катастрофа. Да, поэтому то, что нам удалось спасти большую часть сил, подавляющее большинство, это успех, конечно. То есть Муженко, конечно, но у нас отсутствует вообще генштаб, потому что у нас в главе человек, который не способен быть менеджером. Менеджировать процессы, это видно во всем и чувствуется во всем. В самом деле, каждому солдату и каждому человеку, кто близок к фронту. Так что тут вопросов быть не может. И на самом деле, с той силой, что там была, если бы эта сила, если бы эти прекрасные солдаты и офицеры были объединены, им ставились адекватные задачи, и адекватная была тактика реализации, то я уверен, что мы могли, в принципе, даже удержать эти позиции. Но для этого там должна была быть армия. Просто большое количество разрозненных, не объединенных единым командованием подразделений.
Вы уверены в том, что есть какая-то альтернатива? Есть кто-то, кто может сейчас взять командование генштабом и вести ситуацию более правильно?
Ну, есть первый замначальника генштаба, Воробьев. Абсолютно адекватный, авторитетный в войсках человек. Хотя бы этот вариант. Вести конкурсы и выбрать, скажем, на конкурсе более объективно, скажем, военных командиров более высокого звена.
Мне трудно представить ситуацию, когда, скажем, начальник генштаба, вы считаете его плохим, а замначальника генштаба неплохим. Что же, замначальника генштаба вообще никак не оказывает влияния на ситуацию?
Есть один человек, который контролирует все. Именно в результате того, что он, скажем, все это пытается контролировать и замкнуть на себя принятие любых решений, поэтому есть проблемы с выполнением всех этих других решений. Поэтому есть, я просто, скажем, вижу по расследованию, скажем, я являюсь одним из участников процесса по Иловайску и четко вижу ответственность, кто на что на себя берет в нашей военной иерархии, кто принимает какие решения и как. Поэтому в той системе, какая действует у нас, чтобы понимали, начальник генштаба делает вообще все. Он даже лично подписывает списки на награждение, досрочное присвоение званий, любых, даже самых мелких. Вот, то есть все. Ну вот это все, как бы, у нас, к сожалению, это феодальная система, где наверху сидит человек, который вообще не умеет делегировать полномочия, децентрализовать систему управления. Поэтому про Воробьева хорошие отзывы в войсках, про Муженко нет.
Но все-таки армия – это как раз система единоначалия, то есть там строгая субординация. Вы, когда предлагаете вот эти выборные вещи, это кажется, что это какая-то специфика не совсем армейская.
Ну, я же не говорю вам, чтобы это был... Я же не имею в виду, что это конкурс был. Абсолютно публичный, открытый, зрители голосовали по телевизору. Да нет, это должен быть нормальный кадровый конкурс, где главнокомандующего приносят несколько папок, которые он там получает от разных там. Главнокомандующий определяет 3-4 группы экспертов, каждая из групп экспертов предлагает ему 2-3 варианта. И он выбирает, в конечном итоге сравнивает и принимает сам решение, то есть общается с людьми. То есть вот это и есть конкурс. То есть это должна быть альтернатива. Всегда нужно, особенно в критичной ситуации, когда нет времени, всегда нужно послушать разных людей, потому что нужны в окружении главнокомандующего и на фронте должны быть люди, у которых прежде всего есть волевые качества, способность брать на себя ответственность, патриотизм, то есть и желание, умение сберечь жизни воинов, которые доверяют себя командованию.
Среди тех, кого вы знаете, среди командиров низшего звена, из тех, кто воевал, вероятно, в Дебальцево или находится на линии фронта, среди них вы уверены в том, что Муженко не пользуется доверием? Эти люди, они готовы подчиняться командованию? Или сейчас наступает ситуация, когда воюют разрозненными группами и каждый сам за себя?
Нет, боеспособность армии растет, потому что растет боевой опыт, увеличивается, скажем, количество людей, которые понимают, что они делают на этой войне. Но проблема в другом. Противник, российские войска повышают свой профессиональный уровень. Они уже применили для того, чтобы уже штурмовать Дебальцево, российское командование сделало из наемников своих, российских, уже полнокровные там механизированные батальоны-тактические группы. Вот. И именно благодаря тому, что они ввели их сразу, они и смогли добиться вот этого вот продвижения. Поэтому у нас просто армия не воюет разрозненно. То есть, но она просто у нас, к сожалению, управление войсками, оно осуществляется в основном на уровне командиров рот и командиров батальонов. А нам нужно наконец-то начать воевать соединениями и объединениями. Вот этого у нас нет. Поэтому у нас все раздергивается.
Вот эта полемика, нужен сейчас Майдан, не нужен сейчас Майдан, стоит выходить протестовать в связи с действиями, скажем, Муженко, не нужно ли это на руку сепаратистам России, ваша точка зрения?
Нам нужно бояться не того, что мы внесем некую нестабильность в работу власти. Нам нужно бояться того, что эта власть неэффективно работает. Нам нужно не беречь и консервировать неэффективную систему, нам нужно быстро строить эффективно. Потому что если мы не будем эффективны и конкурентоспособны, нас сомнут, нас уничтожат, раздавят. Я не призываю к третьему Майдану сейчас, но я считаю, что если власть останется слепой, если власть не поймет, что реформироваться нужно еще быстрее, чем это она делает, в разы, тогда эта власть своими руками и создаст предпосылки к тому, что люди выходили. Поэтому я считаю, что лучше об этом буду писать я у себя в Фейсбуке, чем это потом вдруг внезапно где-то взорвется.
В рубрике «Гость недели» был украинский журналист Юрий Бутусов. С ним беседовал Валентин Барышников.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся в наш регион с обзором юго-осетинской прессы. В Цхинвале его подготовила Зарина Санакоева.
Автор газеты «Южная Осетия» Сармат Козаев поднимает тему участковых в Южной Осетии. Как отмечает автор, у участковых огромный фронт работы. Приходится учитывать фронтовую ментальность людей и послевоенный анархизм. Как выяснил журналист, по штату в ГУВД предусмотрено 12 участковых милиционеров, а в реальности работает только 5. Заместитель начальника городского управления внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности, подполковник Александр Пухаев объясняет это нежеланием сотрудников внутренних дел заниматься этим делом. Еще одна проблема – отсутствие опорных пунктов в городе. Ее собираются решать совместно с мэрией Цхинвала. Сделаны предварительные расчеты, и как только у госадминистрации появятся средства, опорные пункты появятся на улице Привокзальная и в конце улицы Сталина. А со временем решим вопрос по опорным пунктам и в других частях города, надеется Александр Пухаев. По его словам, если в них будут размещаться участковый, оперативник и представители патрульного постовой службы, то у людей появится возможность напрямую обращаться к сотрудникам правоохранительных органов, и это должно заметно улучшить оперативную обстановку в микрорайонах города. Блогер Алан Парастаев пишет о недавнем несостоявшемся митинге. Имеется в виду анонсированная партией «Единая сеть» демонстрация в поддержку договора о сотрудничестве и интеграции с Россией, которая была назначена на 8 февраля, однако мэрия не дала разрешения на проведение мероприятия. Блогер не понимает причин запрета со стороны исполнительной власти и таким образом как бы дали реальный шанс Бибилову снова заявить, что его борца за вхождение Южной Осетии в Российскую Федерацию гнобят и лишают гражданских прав, пишет Парастаев. Не менее странным он считает реакцию партии «Единая Осетия». Что там такого сказали ее лидеру, что он молча проглотил запрет митинга, задается вопросом блогер. В рубрике «Вопрос-ответ» газеты «Республика» отвечает на вопрос читателя о том, когда заработает пивоваренный завод «Алутон» в Лениногорском районе, так как завод находится в ведомственном подчинении Комитета промышленности. На вопрос ответил председатель Комитета промышленности, транспорту и энергетики Василий Засеев. По его словам, в этом году попытаются запустить только выпуск лимонада, но производство пока будет ориентировано лишь на удовлетворение потребностей местного рынка. Что касается производства пива, то пока оно представляется нерентабельным. Мощности завода рассчитаны на выпуск больших партий пива, говорит Засеев. Информационное агентство РЕС пишет о совещании у председателя правительства Дементия Кулумбекова. В центре внимания вопросы повышения цен на медикаменты в республике. Согласно информации Минздрав соцразвития Южной Осетии, препараты в целом подорожали на 15-40%. Причем ценовой бум коснулся больше дешевых, а не дорогостоящих лекарств. В связи с этим в настоящий момент идет прокурорская проверка аптек на предмет спекуляции с ценами. У хозяев около полусотни аптек и аптечных пунктов будут проверять сопроводительные документы, договоры на закупку товара, накладные, а также условия хранения лекарств и их соответствие сроку годности. Издание пишет, что по прогнозам экспертов пик роста цен на лекарственные препараты придется на март текущего года. В ходе совещания обсуждалась и ситуация с эпидемией гриппа, из-за которой в Южной Осетии на карантин закрыто уже несколько школ и детских садов. Доминтику Кулумбеков спросил у главных медиков республики, превышен эпидемиологический порог или нет. Как оказалось, чтобы получить однозначный ответ, необходимо как минимум 5 лет отслеживать ситуацию во всех лечебно-профилактических учреждениях. По словам Родиона Сивкаева, работа по статистическому учету в республике хоть и ведется, но пока малоэффективна, и поэтому нет и четкой картины. Сарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Большим количеством беспризорных собак в приютах для животных сегодня вряд ли можно кого-то удивить. Впрочем, пород там можно встретить и породистых собак, правда, как правило, с определенными генетическими патологиями, причина которых – бесконтрольное разведение собак в стране, считают кинологи и наш корреспондент Анастасия Славинская.
Первые 5 месяцев новоиспеченные хозяева щенка-лабрадора Бонни нарадоваться не могли на своего энергичного питомца. Но вскоре Георгий заметил, что щенок стал прихрамывать. С помощью рентгена было диагностировано тяжелое генетическое заболевание – дисплазия тазобедренных суставов. Долго искать виновных не пришлось, говорит Георгий.
Когда я связался с хозяйкой отца нашего щенка, она даже не отрицала того, что у ее собаки дисплазия. Даже поспешила утешить, мол, ничего страшного, в Грузии много собак с подобным заболеванием. Я только не могу понять, зачем было вязать больную собаку? Для того, чтобы заработать на щенках? Или для того, чтобы ее пес смог удовлетворить свои потребности? Из-за этого мой щенок должен теперь страдать от боли до конца жизни. Но самое главное, что за вязку этих собак ответственна ветеринар. Именно она посоветовала хозяевам, родителям моей собаки, это сделать.
За подобное в странах Европы можно было бы через суд призвать виновников к ответу, говорит ветеринар Мариам Чхиквишвили. Однако в Грузии вопрос вязки собак не регулируется соответствующим образом, а потому хозяевам, чей щенок оказался инвалидом, искать справедливости негде. Какой будет жизнь собаки с диагнозом дисплазия, зависит от формы ее проявления. В наиболее тяжелых случаях собака просто не в состоянии самостоятельно ходить. Даже операция, которой в Грузии не делают, может помочь пришлось лишь частично. Однако и легкая форма заболевания в корне меняет жизнь как самого животного, так и его хозяев. Собаке необходимо специальное питание, определенные нагрузки и дорогостоящие медикаменты, которые просто невозможно приобрести в Грузии. Единственно возможный способ борьбы с неизлечимым заболеванием – не размножать больных собак. Именно поэтому в ряде стран проверка животных перед вязкой – обязательная процедура, говорит ветеринар. Существует ряд тестов – генетический тест на дисплазию и сетчатки глаза. Без этой проверки в Германии, например, собаку вязать запрещено. У нас же по факту хозяин может делать со своей собакой что угодно. У меня был в практике случай, когда хозяин собаки с диагнозом дисплазия, несмотря на наши аргументы, заявил, что он скорее усыпит свою собаку, чем кастрирует. Это как минимум безответственно вязать такое животное, зная, что мучаться будут не только щенки, но и их будущие хозяева. Далеко не каждый, взяв в дом бодрого, веселого щенка, готов взвалить потом на себя опеку над собакой-инвалидом. Нетрудно догадаться, что больные собаки часто оказываются в приюте. В аналогичном заведении Тамаза или Зборашвили на данном этапе находится около 30 породистых собак с различными генетическими патологиями.
Существует категория людей, для которых разведение собак – это бизнес. Некоторые не придают значения тому, здорово ли животное. Они не являются членами кинологических клубов и разводят животных, как им вздумается. Продают их впоследствии дешевле. Однако мне известно, что и в некоторых клубах вяжут больных собак целью наживы.
Да, правильно.
Для того, чтобы решить эту проблему, выдумывать велосипед не надо, говорит Элис Барашвили. Достаточно просто использовать опыт, который уже давно существует в Европе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последний материал нашей программы. В Цхинвале вот уже почти 50 лет работает стилист Автангил Джоев. Все эти годы цхинвалец, разменявший девятый десяток, трудится в небольшой мастерской при доме быта. За это время вокруг парикмахерской строились дома и дороги, менялась жизнь, но старые друзья и верные клиенты по-прежнему не оставляют Автангила, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
О существовании Автандила и его парикмахерской я узнала от друга-фотографа. «Ты не представляешь», — описывал он мне его комнату, — «там словно замерло время. Мастер в белом халате, поблекшие зеркала, инструменты для стрижки времен 60-х, даже электрическая машинка для стрижки волос из прошлого века. Попасть в прошлое пыталась сегодня раза три. Старенькая ярко-голубая Победа, припаркованная возле бывшего советского дома быта по улице Исаака Харебова, показалась мне той самой машиной времени. Небольшая парикмахерская была битком забита посетителями. В ожидании очереди они смирно сидели на креслах, стульях, старых, отживших свой век деревянных шкафчиках. Появление женщины в этом мужском мире было воспринято вполне благожелательно. Пока Автандил аккуратно подстригал очередного клиента, другой успел рассказать мне, что ходит сюда уже не один десяток лет, а мастера любит за то, что тот не жадный, часто не берет со стариков денег, жалеет их и всегда готов выслушать. Стены маленькой мастерской модельера, как сам себя называет Автандил, увешаны портретами Сталина, а под небольшой надписью «Стрижка волос 50 рублей» аккуратно прикреплена историческая фотография, где пригретые ялтинским солнцем, улыбаясь, сидят Рузвельт, Сталин и Черчилль. Под негромкое старческое жужжание электрической машинки Автандил начинает рассказывать. Модельером он начал работать в 66-м году, когда, окончив специальное училище в Риге, приехал сюда работать мастером по женским стрижкам. Поклонниц туча, ведь тогда он был единственным парикмахером, который умел делать модные свадебные прически и укладки. А самой востребованной стрижкой, которая пользовалась популярностью цхинвальских красоток 60-х годов, была гарсон. Стрижку гарсон на свадьбу он сделал и своей жене, которую тоже встретил здесь, в этой комнатке. Правда, среди сотен клиенток именно в ней разглядел свою судьбу. Говорит, что красотки из 60-х, которые давно стали уже бабушками, по-прежнему приходят к нему стричься, хотя их вкусы стали куда скромнее. Автандил прерывает его посетитель. «А почему ты цены не повышаешь? Кругом ведь вон как все взлетело». «Эй, дорогой», — отвечает Автандил, — «вы мне куда дороже, чем деньги». Перерыв 5 минут, и Автандил готов пообщаться со мной в спокойной обстановке, спрашивая его про Сталина, портреты которого смотрят на нас со всех сторон.
«Сталин я просто уважал и уважать буду до конца, какой бы он враг ни был. Он для народа был. Если даже диктатор был, он строил для народа. И он построил. Он принял государство с сахой и оставил атомные державы. Как еще? Ну что еще надо?
То есть есть тоска по такому лидеру, да?
Такого человека сейчас ни один государство нету. Это пусть никто не спорит ни с кем, и никто понимает, и кто знает. Нету такого человека сейчас.
А еще Автандил любит Пушкина, потому как тот тоже всегда был за народ и защищал бедных. Мастер считает себя политически подкованным гражданином, постоянно читает газеты и в курсе всех событий. Правда, по его словам, то, что пишут в газетах, не всегда удается воплощать в жизнь. Но своих посетителей он всегда настраивает на позитивный лад. Ну а если бы к вам пришел стричься наш президент Тибилов, о чем бы вы с ним говорили, спрашиваю я Автандила?
Если у него была бы такая возможность, сейчас, если посмотришь, не работает никто. Без работы хотят жить. Вот на старику дают пенсии, вот на этой пенсии живут вот эти молодежь. Надо их заставлять работать. Ну, Тибилов как сможет заставлять? Если он ни профессия, ничего не имеет, никакой ремесленной школы нету, ничего нету. Среднее образование окончил так кое-как, и все. Я бы ему сказал, говорю, открой там ремесленные училища, если можешь, если сможешь.
Он берет веник и тщательно подметает пол своей мастерской, чтобы успеть с улыбкой встретить очередного клиента или просто старых друзей. Автандил уверен, что выполняет еще одну важную роль на этой земле. Слушает людей, успокаивает их и дает им надежду. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.